Господь – сила моя и пение мое. Свидетельство Аллы Султанбековой. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены. Книга пророка Исаии, 51 глава, 1 стих. В ту глубину греховного рва, из которого извлек меня Господь, страшно заглянуть. Это мог сделать только всемогущий Бог, только Его вечная любовь, которая так мало понятна падшему творению. Она превыше всякого разумения. Но Господь идет навстречу нам, давая найти и познать Его, как Бога милующего и спасающего от вечной погибели. Если бы лет 30 назад меня попросили рассказать о своей жизни, то многое я представила бы с лучшей стороны. С гордостью говорила бы о достигнутых успехах, а в своих бедах и неудачах всегда бы нашла кого обвинить, стараясь оставить себя на высоте в глазах людей. Хотя к тому времени я была уже глубоко несчастным, морально разложившимся человеком. Моя мама уверовала, когда мне было лет 9. Когда в школе был прием в пионеры, меня не приняли, потому что мама была верующая, хотя я знаю, что детей из многих христианских семей пытались даже заставить вступить в пионеры. Надо мной смеялись, обзывая баптисткой. Пренебрегали мною еще и потому, что кожное заболевание в тяжелой форме покрывало все мое тело. Итак, я жила обособленной жизнью, ожесточившись против общества, против Бога, о любви которого пытались мне говорить мама и ее друзья. От этих разговоров я приходила в ярость, не понимая, о какой любви может идти речь, если я так мучаюсь. Только теперь, спустя много лет, я поняла, как мудро и с любовью сотворил все Бог, и как кощунственно поступает человек со всем, что подарил ему Творец. Почему я не могу жить так, как хочу? Почему я должна исполнять чью-то волю? Думала я. Изучая в музыкальном училище, а затем в институте, научный атеизм, я считала несчастными людей, читающих Библию и говорящих о том, что Бог-творец дал человеку право выбора между добром и злом, благословением и проклятием, жизнью и смертью. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Библия ясно указывает, что третьего пути нет. Желая оставаться свободной и независимой от чьей-то воли, я, сама не замечая, была рабой греха. Многим, с кем мне доводится теперь беседовать, не нужно объяснять, что такое ад. Они сами видят, как человечество, отвергающее Божью любовь, разлагается, стремительно идя к погибели. Некогда остановиться и подумать, не на опасном ли мы пути? Так было и со мной. Мне тоже было некогда. Когда я выросла, кончились времена обособленности. Я пела, был успех, многих устраивало общение со мной. У меня было много друзей, и они учили меня жить. Мне очень важно было угодить людям. Я была деятельной комсомолкой. Мне никто уже не препятствовал. Все пути открыты. Выбирай любой. аплодисменты, победы на конкурсах, уважение в обществе и снисходительнейшие улыбки в сторону мамы и ее верующих друзей. Дескать, бедные, не знают жизни, заблуждаются и обкрадывают себя. Положение в обществе радовало меня. Все вокруг любят и уважают. Но моя бодрость и веселость на людях не мешала мне чувствовать себя одинокой и несчастной. Я и мои друзья, не имея настоящей внутренней радости и утешения, искали искусственной радости и веселья, устраивая банкеты и застолья. А на следующий день обычно рассказывали друг другу, чем закончился вечер. Смеялись, как в одном стихотворении говорится: «Смеясь, несут груз тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жить боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться?» Я все больше окуналась в пустоту, не видя цели и смысла жизни. Тяжелые болезни с детства, туберкулез легких до 10 лет и сложное кожное заболевание, поразившее впоследствии суставы и кости, приводили к депрессии. После неудачного брака с профессиональным певцом я осталась девочкой, моей дочкой, в подмосковном городе Раменское. Время от времени мама напоминала мне о Божьей любви, о Сыне Божьем Иисусе Христе, распятом за меня на Голгофском кресте. Я слышала слова из Библии: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Совесть уже давно судила меня, но я продолжала бороться со своей внутренней нечистотой и тяготами жизни в одиночку, не давая Богу войти в мою жизнь и доказывая кому-то, что я не хуже других и добьюсь того, к чему стремлюсь. И всякий раз, когда какая-то цель была достигнута, какое-то желание исполнено, я все больше осознавала, что все это пустое и не стоило приложенных усилий. Совесть не давала мне покоя, напоминая, какими средствами я добилась тех или иных благ, которые проходили сквозь пальцы, оставляя только горечь в моем сознании. С малых лет я старалась приобщить дочку к искусству. Заниматься же ее воспитанием было некогда. Чувство постоянной вины угнетало меня, но я заглушала голос совести, утешая себя тем, что живу не хуже других, да еще и в почете. Но мой почет длился недолго. Все чаще приходилось лежать в больнице. Срывались репетиции, концерты. Друзей становилось все меньше. На работе появлялись конкуренты, физически более сильные. Из-за чувства ненужности, безысходности, я все чаще принимала спиртное, чтобы хоть на время забыться и быть веселой. Но веселье длилось недолго, а потом слезы и еще большее отчаяние. В сердце не было ни мира, ни покоя. А разве можно залить, утопить горе, обмануть себя? Опускались руки. Работа становилась мне не по силам из-за ухудшения физического состояния. И все же я продолжала развлекать себя, обманывала дочку. Все куда-то мне надо было, находила, чем себя утешить, искала порочных связей. И вдруг у меня появилась возможность поменять мою маленькую комнату гостиничного типа в Подмосковье на квартиру в Пятигорске. «О, это курортный город», — подумала я. поправлю там здоровье, устрою личную жизнь, найду новых друзей. Мне пригодится мой диплом музыкального работника. Я покажу, на что способна. Уеду подальше от мамы, которая так надоела мне со своим Богом. К тому времени моя культура работника искусства была на высоте. Я не подбирала слов даже в разговоре с мамой, которая говорила мне о прекрасной христианской молодежи в церкви. Я даже ни разу не встретилась с этими, как мне казалось, неудачниками в жизни. Хотя сердце постоянно подсказывало, что нельзя жить так, как я живу. Но ведь так все живут. Во мне присутствовала неудовлетворенность, терзание души, и не было никого, кто мог бы утешить, успокоить, дать покой моему сердцу. Я стала бояться атомной войны, землетрясений, всех бедствий, о которых слышала по радио и телевидению. Жила в постоянном страхе. И странно, что не боялась я только грешить. Христос, в котором так нуждалась моя душа, продолжал стучать в мое сердце, но оно было закрыто. И вот мы с дочкой едем в Пятигорск. В вагоне с нами ехала христианка и все время беседовала с пассажирами о Боге, о спасении. Я в беседу не вступала, слушала и думала. Надо же, вот я бегу от Бога, а Он как будто преследует меня. Ну уж нет, я как-нибудь сама справлюсь. В новом городе начну жить по-новому. Библия говорит: много замыслов в сердце человека, но состоится определенное Господом. Все мои человеческие надежды рухнули. Физические недуги только обострились. Я часто лежала в больнице, а дочка оставалась одна. Диплом мой тоже никому не был нужен. Не было ни войны, ни голода. Но внутри меня была война. Страшный бунт, только не знаю, против кого и чего. И я даже знала голод. Пробовала продавать вещи, чтобы накормить дочку и купить утешающий душу напиток. В 14 лет дочка уехала в Ленинград к отцу, когда я лежала в больнице. Там, в больнице, я была не одна. Находились добрые люди, которые старались успокоить меня. Да и сама я понимала, что ничего доброго не смогу дать дочке. Врачи и профессора Москвы и Ставрополя вслух говорили, что медицина тут бессильна. Оставшись без единственной отрады для меня на земле, дочери моей, я совсем отчаялась и стала время от времени поглядывать на рельсы. Далеко идти не надо было. Я каждый день проходила через них. Такой путь – закончить бесцельную жизнь – казался самым простым. Но каждый раз какая-то сила. Я не понимала тогда, что это благодаря молитвам мамы и церкви. Удерживала меня от рокового шага. А я обвиняла себя в трусости. Все чаще вспоминались добрые лица верующих. Еще в детстве были дни, когда я оставалась с кем-то из маминых друзей, когда мама лежала в больнице. Они оказывали мне заботу и любовь, которую нельзя было не оценить. Но когда они предлагали помолиться с ними, я категорически отказывалась. В Пятигорске, когда я физически могла ходить, бродила по городу, всматривалась в лица людей, как бы ища доброту и участие. Мысль: «А я ведь грешница, и меня ждет справедливый Божий суд», преследовала меня. Но, как и раньше, враг души убаюкивал меня. «Ты ведь не одна такая. Что всем, то и тебе». Но ведь я достойна наказания за все мои недобрые пути, за плоды моих дел. Я лежу в больнице, страдаю, и мне вовсе не легче от того, что страдаю не одна. Никто не позаботился о моей пенсии по инвалидности. Да и кто станет заботиться о человеке, который уже не нужен? Меня иногда даже выгоняли из больницы за несоблюдение режима, говоря при этом: «Погибнешь ты». Вот разве только для исследования предлагали московские и ставропольские профессора лежать в палатах при научно-исследовательских институтах, причем на хороших условиях, но при полной свободе их исследований и испытаний новых медицинских препаратов. Результаты этих действий я в течение всей своей жизни видела на других пациентах. Это было ужасно. Перед новым 1984 годом ко мне приехали мама из Москвы и дочка из Ленинграда. До этого мама получила телеграмму от врача больницы, в которой я лежала, с просьбой забрать меня к себе или досмотреть меня в Пятигорске. По прогнозам врачей, мне оставалось жить не более 2 лет. Уезжать в Подмосковье я категорически отказалась, говоря маме: «Вот когда умру, хорони где хочешь». Не желала я, чтобы все, когда-то кто аплодировал мне, друзья, с которыми я давно потеряла связь, увидели, чего я достигла своей свободой и планами. Гордость, хотя о какой гордости могла быть речь, не позволяла мне признать себя побежденной, ведь мама оказалась права во всем. В первый день Нового года мама посетила Пятигорскую церковь евангельских христиан-баптистов и пригласила верующих побеседовать со мной. От беседы с ними я не отказалась, но когда они стали молиться за меня, подумала: стыд-то какой! Не дай Бог, узнают мои друзья. Я, духовный мертвец, находящийся на грани физической смерти, думала о мнении тех, кому уже давно не было дела до меня. У них свои проблемы, и, как я позже узнала, не проще моих. Господи, молились верующие, ты видишь эту неспасенную душу. Она здесь, на земле, страдает, будучи рабой греха. И в вечности ее ждут муки вечные. Открой ей ее греховное состояние, даруй ей веру, что за ее грехи ты страдал на Голгофском кресте, и что твоя святая кровь очищает от всякого греха приходящих к тебе. Сильна очистить и ее душу. Даруй ей, Господи, искреннее покаяние. Помоги ей принять тебя, Иисус Христос, принять тебя в свое сердце, как своего Спасителя, чтобы иметь мир с Богом Отцом и вечную жизнь. Ты видишь, Господи, и ее физические страдания. Ты Бог всемогущий. Невозможное человеку тебе возможно. Ты силен исцелить или облегчить ее недуги. Да будет воля твоя над этой душой. Аминь. О чем они молятся? Думала я. Они не знают, что меня лечили лучшие профессора и не смогли вылечить. И хотя на душе потеплело после молитвы этих странных людей, вспыхнувшая только что надежда сменилась после их ухода каким-то противлением и возмущением. Этой ночью, вспоминая слова молитвы, я снова возвращалась к прожитой жизни, стараясь вспомнить каждый шаг. Думала, что по сравнению со многими другими людьми я была очень добрым, хорошим человеком, зла никому не делала, это Бог виноват во всех моих бедах. Жалела себя, дескать, такой хороший человек, певица, и пропадает. И вдруг перед моими глазами за минуты прошли все эпизоды моей жизни, жизни порочной, грязной. Теперь я плакала уже не от жалости к себе, а от своего жалкого и безысходного положения перед Богом. Но почему безысходного? Эти люди говорили мне о том, что Бог не хочет моей смерти и что Он любит меня. Много раз в детстве я слышала эти слова, но только сейчас поверила в то, что есть средство для очищения моей души. Это кровь Иисуса Христа. Внутренний вопль к Богу. «Господи, помоги мне умереть верующей, прощенной Тобой, если Ты действительно есть». Больше я никак не умела молиться. К этому времени без больших доз сильных медицинских препаратов я уже не вставала. Но на следующее утро я встала без них, а через несколько дней, 7 января, пришла в Божий дом. Какое же тепло я там почувствовала! Как же я устала жить в грязи! Как устремилась душа моя к чистому, святому! Я посетила несколько рождественских богослужений. В словах проповедей, псалмов не было осуждения, укоров, была только любовь, любовь ко мне. Я вдруг почувствовала, что Богу я не безразлична, никому не нужная, я нужна Ему. 15 января я впервые помолилась в церкви. Верующие поздравляли меня с днем обращения к Господу. Я радовалась, но где-то в глубине моего сердца затаился грех и влек меня к себе с особой силой. Я не могу упустить одну важную деталь, потому что в последнее время с особой силой и ложными свидетельствами совершают на земле свои дела посланники из бездны, дети дьявола, экстрасенсы, чародеи, астрологи, колдуны. Желая избавиться от физических недугов, обольщенные, обманутые люди попадают под власть сатаны. Сколько людей продано в рабство через всякие ложные чудеса? И самое страшное то, что они не знают о своем гибельном состоянии, не знают, что нужно обратиться к Спасителю Иисусу Христу, который пришел, чтобы разрушить дела дьявола и спасти свое творение. Я много раз подвергалась действию этих губительных сил, однако улучшений не наступало. И когда в очередной раз ко мне пришли друзья с адресом бабки лекаря и убеждали пойти к ней, я в истерике закричала: «Хватит! Лучше всю жизнь болеть, чем постоянно видеть этих колдунов, которые после заговоров дают икону целовать, а вид у них воровской». Уж если мамины сестры и братья верующие, так у них и взгляд ясный, и лица добрые. Только теперь, изучая Библию, я поняла, что дьявол вел меня, как куклу за ниточку, не хотел, чтобы я принадлежала Господу и жила для Его славы. Господь же слышал мои отчаянные молитвы. Я даже просила Господа отнять у меня ноги, чтобы не ходить греховными путями. Но как я недооценивала Его любовь и милость! Он пришел ко мне на помощь. Он дал мне увидеть ад, и сейчас еще помнят мои братья и сестры в церкви, какой ужас был в моих глазах, когда я пыталась передать то, что видела, и пережила в эту страшную и последнюю безбожную ночь 13 сентября 1984 года. То, что я видела, невозможно описать. Господь дал мне увидеть то, что ожидает непримиренных с Господом в вечности, и я особо благодарна ему за это видение, ни одного из эпизодов которого никогда не забуду. В молитве я отреклась от власти дьявола, предоставив себя в распоряжение Господа, и Он взял меня за руку, повел Своим святым путем. Когда мы ищем Господа всем сердцем, то обязательно находим Его, и через Библию Господь обещает нам, что из руки Его нас никто не похитит. Призывая Господа, поверив в спасительную силу Его крови, я получила от моего Небесного Отца полный мир, покой, уверенность в спасении, радость, силу для борьбы с врагом души. Никакие земные радости, наслаждения не заменят того, что даровал мне Иисус. Нет большего блага на земле, как приближаться к Господу, учиться из Его святой книги Библии, через которую Господь вразумляет, ободряет, утешает, отвечает на все жизненные вопросы. Все, что я читала до уверования, померкло перед этим богатейшим, мудрым источником, через который Бог говорит каждому человеку. Когда я стала прислушиваться к голосу Божьему, желая исполнить не свои прихоти, как это было раньше, но Его волю, Господь вернул мне сполна все, что похитил отец лжи, мастер обольстить, надсмеяться и погубить. Ко мне вернулась дочка. Ей не надо было много проповедовать. На ее глазах Господь воскрешал душу и тело ее матери. И в конце 10 класса она также отдала свое сердце Иисусу Христу. Как велик Господь в любви и благости Своей! Сердце мое снова запело, но это были уже не те песни, часто пустые и не имеющие смысла. Освобожденная душа поет хвалу Творцу и Спасителю, любящему, милующему, хранящему и благословляющему, ведущему святым путем, достигающим неба. Сегодня у меня есть какие-то недуги, всякого рода переживания, и это естественно, но радость вечная, забота и любовь, утешение от Святого Духа, помощь и благословение Господне всегда со мной. И Он дает мне новые песни. Живя без Бога, я пела, но никогда не писала песен, а после крещения Господь стал дарить мне мелодии на стихи наших замечательных христианских поэтов. Слава Господу! Воистину, Господь – сила моя и пение мое, Господь! Многим хотелось бы просто, легко прийти к Иисусу и стать свободными от греха. Так бывает и очень часто. Но если этого не произошло, не отчаивайтесь. Нет такой силы, которую Христос не победил на кресте Своею жертвою и Своим победным воскресением. И нет такого греха, от которого Он бессилен освободить нас. Покайтесь перед Господом в своих грехах, смиритесь под Его милостивую руку и примите решение идти по жизни с Ним, рука в руке, и никто не вырвет вас из Его руки. Сегодня, через 25 лет после того, как я отдала сердце Господу, я имею большую семью, дочку, сына, ее мужа, 5 внуков и внучку, и мы все вместе славим Господа. Кто еще не познал эту вечную радость, вкусите и увидите, как благ Господь, как велика милость Его.